program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу субботнюю вечернюю передачу. Радио Большого Ванкувера.
В моем доме 1000 пластинок. Дом отягощен и утомлен. Разных стилей, тысяча пластинок всех времен,
тысяча пластинок, где найдется и канкан, и диско, и фокстрот. Мне больше не сутки напролет.
Ты тысяча пластинок, я уже озлоблен, я уже не в силах вас воспринимать. Ты тысяча пластинок, скоро я разломом, сам начну петь песни, сам начну играть. Ты тысяча пластинок,
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 ты тысяча пластинок.
Подобную картину наблюдать в течение долгих дней.
Взять бы эту тысячу пластинок и разбить на тысячу частей. Ты тысяча пластинок, я уже озлоблен, я уже не в силах вас воспринимать. Ты тысяча пластинок, скоро я разломом, сам начну петь песни, сам начну играть.
Ты тысяча пластинок,
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 ты тысяча пластинок.
Подобную картину наблюдать в течение долгих дней. Взять бы эту тысячу пластинок и разбить на тысячу частей.
Тысяча
пластинок, я уже озлоблен, я уже не в силах вас воспринимать. Тысяча пластинок, скоро я разломом, сам начну петь песни, сам начну играть.
Скоро я разломом. Сам начну играть.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Южная Корея и КНДР достигли соглашения о воссоединении семей, которые оказались разделены в результате Корейской войны 1950-53 годов. Соответствующее решение было принято властями в ходе переговоров в нежилой деревне Пханмунджом на границе двух стран, пишет Korea Herald. Воссоединение состоится в период с 25 по 30 сентября в туристическом регионе Кымгансан на территории Северной Кореи. Около 100 человек с каждой стороны получат возможность встретить своих родственников. Помимо этого, 22 и 23 октября будет организована видеоконференция, которая позволит еще 40 семьям пообщаться с родными, оказавшимися по другую сторону границы. На переговорах также была предварительно согласована организация третьей встречи семей в ноябре. ЦРУ опубликовала секретные документы, впервые признав свою роль в организации государственного переворота в Иране в 1953 году. Демократически избранный премьер-министр Ирана Мохаммед Масадык был отстранен от власти после того, как заявил о своих планах по национализации нефтяной промышленности страны. Документы были опубликованы архивом национальной безопасности в связи с 60-летием переворота. В выдержке одного из них утверждается, что военный переворот был осуществлен под руководством ЦРУ. Кроме того, из документов документов следует, что британская разведка МИ-6 работала тогда в тесном взаимодействии с американскими спецслужбами. По словам редактора найденных документов Малькольма Бирна, они важны не только потому, что проливают свет на работу спецслужб, но и потому, что о событиях 1953 года до сих пор часто рассуждают все заинтересованные стороны, включая нынешние власти Ирана.
FM 101.9.
В результате наезда поезда на людей, переходивших железнодорожное полотно у станции города Тхамар в индийском штате Бихар, погибли 37 человек, в том числе 30 женщин и 3 детей, сообщает газета «Хиндистан Таймс». Разъяренная толпа чуть не линчевала машиниста. Его сильно избили, и он находится в больнице в тяжелом состоянии. Инцидент произошел утром в понедельник. Люди выходили из поезда и переходили через пути, направляясь в индуистский храм. На них на скорости 80 км в час врезался состав, следовавший в Патну. Поезд после катастрофы затормозил. По свидетельству очевидцев, разгневанные люди стали бросать в состав булыжники, а затем вытащили машиниста из кабины и избили. Кроме того, местные жители начали потасовку с работниками железнодорожной станции и подожгли 2 железнодорожных состава, а также устроили погром в здании вокзала. Нападавшие взяли в заложники нескольких сотрудников станции, остальные служащие убежали. Кареты скорой помощи и полицейские долго не могли пробиться через толпу, чтобы добраться до пострадавших. Полиция не смогла сразу нормализовать обстановку и пришлось вызывать подкрепление. На аварийной японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Сотрудники станции обнаружили ее в понедельник утром, сообщила компания-оператор ТЭПКО. По ее данным, около 300 тонн жидкости вытекло из резервуара с водой для охлаждения реакторов и частично впиталось в землю. В районе утечки образовались лужи, в которых зафиксирован уровень излучения в 100 миллизиверта в час. Этот уровень излучения эквивалентен предельному облучению для атомщиков, получаемому ими в течение 5 лет. На пресс-конференции во вторник представители ТЭПКО сообщили, что, по всей вероятности, вода перелилась из бака через бетонную перегородку. В настоящее время рабочие уже откачали лужи и оставшуюся в резервуаре воду в другие контейнеры, сообщает агентство Киодо.
Наша волна.
Недалеко от малайзийской столицы Куала-Лумпур переполненный автобус упал с высоты 60 метров. Погибли по меньшей мере 37 человек, сообщает BBC. Автобус, в котором находилось, по разным данным, от 49 до 52 пассажиров, рухнул в глубокий овраг рядом с горным курортом Гентингхай. Катастрофа произошла после того, как водитель миновал крутой поворот. Выжили лишь 16 человек. Их поднимали из ущелья с помощью подъемного крана и нескольких тросов. В некоторых случаях идентификацию погибших специалистам придется проводить по отдельным частям тел, разбросанным по месту катастрофы, отмечает Free Malaysia Today. Во вторник, 20 августа, 20-летний Майкл Брэндон Хилл, одетый во все черное, зашел в школу американского города Декейтер, штат Джорджия, взял в заложники несколько учителей, забаррикадировался в одной из комнат и попросил вызвать полицию. Когда на место происшествия прибыли полицейские, он открыл по ним огонь из автомата Калашникова. Офицеры также стали стрелять, после чего преступник сдался и был задержан. По данным местных СМИ, во время ЧП никто не пострадал. Все школьники были эвакуированы через запасной выход школы. Выяснилось, что мужчина, устроивший стрельбу 5 месяцев назад, был арестован по подозрению в возможной террористической угрозе. После ареста находился на испытательном сроке.
FM 101.9.
Гражданин Сьерра-Леоне арестован в США за попытку продать Ирану уран. Образцы уранового концентрата были спрятаны в подошвах его ботинок и обнаружены при досмотре в Нью-Йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Также при нем был найден флеш-накопитель с записанной на нем формой контракта на продажу и поставку урана общей партии в 1000 тонн, сообщает Reuters. 33-летний Патрик Кэмпбелл был арестован 21 августа. По данным следствия, в мае 2012 года он откликнулся на рекламное сообщение на сайте Alibaba.com, где американский брокер, якобы представляющий интересы неких лиц в Иране, выражал готовность купить крупную партию урана. В действительности это объявление было размещено агентом одной из американских спецслужб. После переговоров гражданин африканской страны согласился приехать в США, чтобы предполагаемый покупатель смог проверить качество товара. Где он намеревался достать 1000 тонн уранового концентрата, не сообщает. Передают РИА Новости. Кэмпбеллу грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $1 млн. Суд в Каире освободил бывшего президента Хосни Мубарака из-под ареста, передает BBC. Причем обвинение с Мубарака о получении подарков на сумму в $11 млн от государственного издания «Аль-Ахрам» не сняли, отмечает Аль-Джазира. На прошлой неделе 85-летний экс-президент был оправдан по обвинению в присвоении денег из фонда, выделенных на содержание президентских дворцов. При этом Мубараку по-прежнему предстоит появиться в суде в рамках повторных слушаний по делу о его причастности к гибели демонстрантов в 2011 году. Отмечает Интерфакс.
Наша волна.
В Египте в ходе вооруженных конфликтов разгромлен один из крупнейших музеев страны – Малави. Он расположен неподалеку от Каира. Там хранились сотни исторических реликвий. От большинства из них теперь остались лишь обломки, сообщает телеканал «Культура». Ранее информагентства сообщили о разгроме музея древности в городе Эль-Минья. Разрушенные саркофаги, расколоты стелы с иероглифами, похищенные артефакты. Ученые бьют тревогу. В опасности судьба всего археолога исторического наследия Египта, говорят они. Накануне столетней годовщины Первой мировой войны Берлин предупредил Лондон, что слишком шумное празднование победы в той войне может привести к охлаждению двусторонних отношений. Немцы даже направили специального посланника в Соединенное Королевство на фоне публикаций британских историков, в которых утверждается, что одной из причин начала Первой мировой была необходимость предотвращения доминирования Германии в Европе.
FM 101.9.
Сотрудники спасательных служб в США в штате Луизиана стали свидетелями того, как в карстовый провал, вызванный ошибкой в технологии при добыче соли, всего за несколько минут провалилась целая роща. Сообщается, что провал уже достиг площади в 100 тысяч метров, а 350 жителей расположенного неподалеку поселка ожидают эвакуации. Неподалеку от города Шаньтоу, в провинции Гуандун, на юге Китая, паводок разрушил ограждение на крокодильей ферме. Местные жители пытаются поймать хищников. Всего на ферме находилось порядка 11 тысяч крокодилов, но общее число животных, которые оказались в водах реки Жун и на затопленных сельскохозяйственных угодьях, пока неизвестно. Полиция и местные жители мобилизованы на охоту за крокодилами. А у нас в Ванкувере на следующей неделе переменная облачность, местами осадки. Температура воздуха около 20 градусов выше нуля. И мы продолжаем программу. Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна».
Любви, надежды, тихой славы недолго не жил у нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желание под гнетом власти роковой. Нетерпеливою душой отчизны внемлем призывание. Томлением упования минуты вольностью святой, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для счастья живы, мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленит счастья. Россия вспянет ото сна и на обломках самовластья. Напишут наши имена.
Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на нашу волну в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Желаем хорошо провести время на нашей волне.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем. О последних медицинских открытиях. Перегрузки, связанные с полетами на больших высотах, могут вызывать повреждения головного мозга человека. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Neurology.
Для проведения этого исследования использовались две группы испытуемых. В первую вошли 102 пилота самолетов-разведчиков У-2 ВВС США. Эти самолеты предназначены для полетов на больших высотах. Вторая, контрольная группа, состояла из 91 человека в возрасте от 26 до 50 лет. Испытуемые обеих групп подбирались таким образом, чтобы их показатели возраста, образования и состояния здоровья были настолько близки, насколько это возможно.
Все участники прошли трехмерное Т2 взвешенное исследование головного мозга. Целью его было измерить степень гиперинтенсивности белого вещества, поражение белого вещества в мозгу испытуемых, приводящего к ухудшению памяти и неврологическим заболеваниям. Полученные данные были проанализированы с помощью критерия Уилкоксона, применяемого для проверки различий между двумя выборками парных измерений.
В результате удалось выяснить, что поражение головного мозга у летчиков по объему почти в 4 раза, 394%, превышают соответствующие поражения у участников контрольной группы, а по их количеству в 3 раза – 295%. Помимо этого, повреждения головного мозга у испытуемых контрольной группы обнаружены в основном в белом веществе лобной доли головного мозга. Подобные изменения обычно и являются результатом старения, в то время как повреждения у летчиков наблюдались во всех отделах мозга.
Пилоты, которые поднимаются на высоту выше 5000 метров, подвергаются риску декомпрессионной болезни, состоянию, при котором атмосферное давление достигает более низких показателей по сравнению с показателями тела, приводит издание Council and Hill слова автора исследования Стивена МакГира, доктора медицины Техасского университета в Сан-Антонио. Опасность декомпрессионной болезни среди пилотов американских военно-воздушных сил возросла втрое по сравнению с 2006 годом. Причиной, вероятно, послужили полеты большей частоты и длительности, добавил он.
Результаты исследования очень важны в оценке потенциального риска занятий такими видами деятельности, как альпинизм, глубоководные погружения, высотные полеты и т.п.
Так что берегите свои мозги. Но мы продолжаем на эту же тему. Исследователи из Северо-Западного университета Чикаго под руководством Эмили Рогальски решили разобраться в процессах, происходящих в головном мозге очень пожилых людей, сохранивших превосходную память, и обнаружили, что строение структур их мозга соответствует гораздо более молодому возрасту. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the International Neuropsychological Society.
Супер-эйджерс. Суперстарики, по определению авторов, люди старше 80 лет, сохранившие объем эпизодической памяти на уровне, нормальном для 50-65-летних. Кандидаты на участие в исследовании должны были пройти ряд тестов на сохранность когнитивной функции. Они также должны были выразить согласие пожертвовать свой мозг после смерти для научных исследований.
В результате из 400 кандидатов только 35 прошли отбор, что составило менее 10%. Среди них адвокат, которому за 80, 96-летний нейробиолог, бывшая узница Холокоста в возрасте 92 лет и 81-летний любитель мартини и заядлый курильщик. Тесты на запоминание, предложенные этой группе стариков, показали удивительные результаты.
Через 30 минут старики смогли вспомнить по меньшей мере 9 из 15 предложенных им слов. По словам Рогальски, пожилые люди в возрасте старше 80 лет, как правило, не могут вспомнить более пары слов из подобного теста.
Кстати, такой тест может каждый из нас устроить сам себе. Но результаты магнитно-резонансного сканирования также были неожиданными. Кора головного мозга, ответственная в частности за память, у испытуемых оказалась толще, чем у обычных людей в возрасте 80 лет и старше. А расположенная глубоко в ткани мозга передняя часть поясной извилины, обеспечивающая внимание, у этой группы людей даже толще, чем у многих людей в возрасте 50-60 лет.
Кроме того, прошедшие отбор участники эксперимента оказались более энергичными и любознательными, а также позитивнее относятся к жизни, чем большинство людей в этом возрасте. По словам Рогальски, ее группа теперь пытается выяснить, влияют ли эти качества на здоровье мозга. Как отмечают авторы работы, лучшее понимание факторов, лежащих в основе выявленного ими феномена, может помочь в профилактике возрастных изменений в головном мозге, ведущих к нейродегенеративным заболеваниям.
Ну что ж, это был материал о прорыве в медицине, а мы продолжаем программу.
В Ванкувере 21 минута 7, а это значит время рекламы.
One of the largest festivals in North America runs from September 26th to October 11th. Over 140,000 film fans enjoy a dynamic roster of 340 films from 70 countries. Considered one of the most accessible and friendly festivals, the 16-day annual Celebration of Film features renowned Canadian, Asian, international, and award-winning films, as well as documentaries from around the globe. For full details, go to viff.org.
AMS Food Bank. Your access to money during the studies at UBC will most likely be limited, but it is a priority of the AMS Food Bank to ensure your access to food is not. The AMS Food Bank provides emergency food relief 7 days a week for all UBC students. To volunteer with the food bank or for inquiries about how to take advantage of the services provided, contact them at foodbank@ams.ubc.ca. For more information, find the AMS Food Bank on Facebook or feel free to visit anytime across from the Wellness Center and Sprouts.
Это «Наша волна» – радио Большого Ванкувера.
Может, но думай о хорошем. все потом.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, подошло время новостей Канады. Около 100 человек отравились, отведав блюд на канадской национальной выставке Canadian National Exhibition CNE в Торонто. Источник отравления установлен. Администрация выставочного комплекса временно приостановила торговлю в павильонах Epic Burger и Waffles по рекомендации отдела общественного здравоохранения мэрии. Все оставшиеся здесь продукты отправлены на помойку.
Кстати, о ярмарках. Как известно, в Ванкувере продолжает свою работу ярмарка PNE, на которую стекаются тысячи посетителей ежедневно. И чего только там не увидишь. Например, в четверг двое мужчин, один из них 20 лет и другой 80, прогуливаясь между павильонами, неожиданно были сбиты с ног промчавшейся мимо лошадью. Отделались только синяками, но могло быть и хуже. Лошадь тоже не пострадала. А русской женщине, которая может на скаку коня остановить, ничего не сообщается.
Как оказалось, хозяин скакуна после аттракциона плохо закрыл замок в стойле. Лошадь вырвалась из конюшни и через толпу людей помчалась навстречу свободе, пока не сбила на своем скаку двоих пешеходов. Затем, ужаснувшись содеянному, сама повернула обратно к своему хозяину. Вот так бывает.
Еще одна история. Канадский дантист Майкл Зук, купивший на аукционе 2 года назад зуб лидера всемирно известной группы Beatles Джона Леннона, заявил, что хочет клонировать своего кумира. Если ученые могут клонировать мамонтов, Джон Леннон мог бы быть следующим, говорит Майкл Зук.
Мужчина рассчитывает, что генетикам удастся считать генетический код Леннона и воскресить кумира миллионов. Майкл Зук выкупил зуб Леннона на аукционе еще в 2011 году за 19,5 тысяч фунтов стерлингов. Звездный лот был выставлен на торги родственниками домработницы певца, которая получила его из рук самого Леннона. Ну что ж, чем бы дантисты ни тешились.
Real Estate Bentel Kennedy скупил 119 квартир в Олимпийской деревне за 41 миллион долларов и намеревается использовать их для киносъемок. Это позволит городу расплатиться с долгами, в которые администрация влезла при строительстве деревни. Правда, все еще остаются непроданными 90 квартир, плюс 26 все еще не сданы в аренду и пустуют.
Далее. Наконец-то завершили свое кругосветное путешествие братья Кевин и Тревор Хансен, которое они проделали на велосипедах. Их первая попытка в 2011 году закончилась неудачно на дорогах Гондураса, когда бандиты с мачете в руках ограбили братьев, забрав почти все деньги и снаряжение.
Однако этот случай не запугал Хансенов, и они снова отправились покорять мир. Вторая попытка оказалась куда более удачной. Выехав из Ванкувера, они проехали 58 тысяч километров по 5 континентам и вернулись назад через 508 дней.
На свое путешествие они потратили 15 тысяч долларов, да, всего. Главным образом средства ушли на покупку авиабилетов через моря, океаны и ремонт велосипедов. Жили они в палатках, готовили себе сами. На вопрос, ради чего они задумали такое мероприятие, они ответили: просто так.
К сведению, на этих выходных мост Патула-Бридж будет перекрыт, так что выбирайте другой маршрут. И еще, не забудьте, что проезд по мосту Портмен, то есть через реку Фрейзер по первому хайвею в Сёри, теперь платный.
Да, проезд в один конец $3, но если вы сами не проявите инициативу и не заплатите в течение первых 7 дней, то сумма почти удвоится за определение вашего адреса по номеру машины и высылку вам счета.
Конечно, это рэкет со стороны компании, так как счет приходит только через месяц, не оставляя вам возможности оплаты в первые 7 дней. Мол, вы сами должны позаботиться об оплате.
При этом, если задолженность не погашена, компания угрожает, что ICBC не продлит с вами страховку. То есть рассчитано все так, что практически все водители, впервые проехавшие по мосту, вынуждены будут платить дополнительный штраф.
Конечно, дело не в сумме, а в постановке вопроса. Рэкет на провинциальном уровне. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Это «Наша волна» – радио Большого Ванкувера. FM 101.9.
Печальный день, когда дожди скопились в небе, чтоб пролиться. Народ тишком сидел, лишь пили горькую хранители традиций. А в парке городском, на этом тучами зашторенном закате, собрались под грибком гнетая лошадь, луноход и белый катер. И что же привело в сады культуры такие три несхожие фигуры? Все три всего лишь части карусели, и будут даже из последних сил, взвалив на плечи детское веселье, кружить, 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 кружить вокруг своей оси. Торги, визги, виски, ты сможешь приволочь свой полутруп к местам заслуженной прописки. И глядя на своих беспечно спящих, вдруг поймешь, что ты отныне нигде никак без них, а только здесь и только так и только с ними. Твой разоренный разум на рассвете ведет войска твое сорокалетие. Ты стал отныне частью карусели, и будешь даже из последних сил, взвалив на плечи горе и веселье, кружить, 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 кружить вокруг своей оси.
«Наша волна». Волна. Радио Большого Ванкувера.
Ну а теперь немного новостей спорта. Сборная США по санному спорту обратилась к болельщикам с просьбой помочь собрать деньги на поездку в Олимпийский Сочи. Дело в том, что государство не финансирует олимпийскую команду, и непопулярные спортсмены вынуждены буквально побираться, отмечает телеканал «Дождь». На страничке спортсменов в соцсети появился видеоролик, записанный тремя ведущими саночниками США. В нем атлеты просят помощи в осуществлении своей олимпийской мечты. На самом деле, чтобы принять участие в Олимпийских играх, достаточно попасть в олимпийскую команду страны. Во время игр спортсмены бесплатно живут в олимпийской деревне, а местные федерации занимаются только авиаперелетами. Из Нью-Йорка до Сочи вполне можно добраться за $1600. Но саночники, а также лыжники, скелетонисты и конькобежцы собирают деньги не на билет, а на тренировки и экипировку, чтобы показать в Сочи достойный результат. Существует множество сайтов, где спортсмены занимаются краудфандингом. Скелетонистка Вероника Дей, к примеру, подробно расписала, на что ей нужны деньги. Условно, ботинки – $200, шлем – $400 и так далее. В обмен на материальную помощь спортсмены обещают меценатам привезти сувениры из Сочи. Но российским спортсменам вряд ли грозит необходимость искать спонсоров через интернет. Если они попадают в олимпийскую команду, то все их сборы и поездки на соревнования оплачивает Министерство спорта. Британские налоговые инспекторы предупредили 40 местных профессиональных футбольных клубов о том, что обслуживающий персонал должен получать заработную плату не ниже минимальной. В противном случае их ждут штрафы и судебное преследование, передает BBC. Английская премьер-лига, где в прошлом сезоне совокупный доход лишь клубов высшего дивизиона составил около 3,5 миллиарда долларов, считается одной из самых богатых в мире. Владельцами многих клубов являются американские, ближневосточные и российские миллиардеры, как, например, Роман Абрамович, который за 10 лет вложил сотни миллионов долларов в лондонский Челси. В Англии клубы тратят на зарплату игроков более 70% своих поступлений, а игроки в премьер-лиге – одни из самых высокооплачиваемых в мире. Поэтому информация о том, что многие работники, среди которых уборщики, массажисты, люди, одетые в костюмы талисманов клубов, а также так называемые подавальщики мячей, даже не получают минимальную зарплату, может серьезно ударить по репутации лиги. Представитель британской налоговой инспекции Мишель Уяр сказала, что мы будем предпринимать необходимые меры, чтобы восстановить справедливость и чтобы такой работодатель был оштрафован. В наиболее серьезных случаях мы будем обращаться в суды и будет осуществляться уголовное преследование. Далее. Сборная России выиграла бронзовые медали чемпионата мира по футболу среди бездомных, который завершился в польской Познани. В матче за третье место наши бомжи победили бомжей из Чили. Золотые медали достались сборной Бразилии, которая в финале также по пенальти переиграла лишенных крова футболистов из Мексики 4-3. В отличие от своих более состоятельных коллег из национальной сборной страны, российские бомжи уже побеждали на чемпионате мира по футболу в 2006 году, а два года спустя играли в финале этого турнира. Кроме того, усиленные алкоголиками, наши бездомные неоднократно выигрывали первенство Европы. Представителям России в прошлом также удавалось завоевать чемпионские титулы в болотном и виртуальном футболе. Молодцы, так держать. Мотоциклист Стюарт Ганн из Эдинбурга установил мировой рекорд скорости для незрячих байкеров, разогнавшись до 270 км в час. Смельчак ориентировался только на подсказки, которые посредством наушников давал ему отец. Если так случилось, что вы лишились зрения или стали инвалидом, не опускайте руки. Это не должно изменить или ограничить вашу жизнь, говорит рекордсмен. 39-летний мужчина мужчина 11 лет назад пережил ужасную аварию, в результате которой он сломал в двух местах позвоночник, несколько ребер и плечо. В дополнение ко всем несчастьям, правую сторону его тела парализовало. Стюарт прошел долгую реабилитацию, пока в конце концов смог снова оседлать своего железного коня. Во время заезда его отец Джефф взял на себя роль штурмана, который корректировал траекторию движения мотоциклиста. Он постоянно находился на связи и подсказывал, когда тот отклонялся от курса или должен был притормозить. Продолжаем о быстрейших и сильнейших. Титулованный малайзийский атлет Тан Боон Хеон установил новый рекорд скорости сильнейшего удара в бадминтоне. Он составил 493 км в час. При этом Хеон специализируется на парной мужской категории. А мировая звезда мужской одиночки малайзиец Ли Чон Вэй в том же эксперименте разогнал валан до скорости 456 км в час, что также превысило предыдущее достижение – 421. Об этом сообщает Национальная федерация бадминтона России. Скорость удара в современном бадминтоне, безусловно, растет не только в таких вот экспериментах, но и в реальной игре. На сегодня скорости таковы, что игрок обычно уже не видит летящего при смеше валана и должен уметь принимать его, ориентируясь на положение тела соперника, предугадывая удар, прокомментировала рекорд тренер сборной России Клавдия Майорова. Ее не удивило, что рекордсменом стал парный игрок, поскольку у них руки быстрее ног. Перемещаться по площадке парникам нужно меньше, и выигрывают они зачастую именно качеством ударов. У парников очень быстрые гибкие руки. Как замахивается Тан перед смешем, практически глаз не фиксирует. Настолько велика скорость. Для справки, скорости других спортивных снарядов. Теннис – около 250 км в час. Футбол – 210 км в час. Хоккей – 185 км в час, настольный теннис – 180 км в час, бейсбол – 170 км в час, гандбол – 120 км. И напомним, бадминтон – 493 км в час. Я, например, до настоящего момента считал, что быстрее всех летит шайба. Она далеко не на первом, она где-то посередине. Всего лишь 185 км в час. Ну хорошо, пошли дальше. Третья ракетка мира Мария Шарапова в рекламных целях была намерена сменить свою фамилию на период участия в открытом чемпионате США по теннису. На две недели она хотела именоваться Шугапова, от английского «шуга» – «сахар». Такое название носит бренд конфет и модных аксессуаров, созданный россиянкой около года назад. Но Мария Шарапова не может принять участие в стартующем на следующей неделе открытом чемпионате США по теннису из-за травмы плеча и останется, по всей видимости, навсегда Шараповой. А вот совсем по-другому повел себя полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян, перешедший летом 2013 года из донецкого «Шахтера» в дортмундскую «Боруссию». Он отказался менять имя на Хайнрих Мюллер, более удобное для немецких комментаторов. Мхитарян подчеркнул, что он собирается забивать голы, чтобы его фамилию все запомнили, пишет издание «Советский спорт». О возможной смене имени Мхитаряна спросили, приводя в пример поступок боксера Артура Абрахама, который взял себе это имя после переезда в Германию. Его настоящее имя – Аветик Абрахамян. Мхитарян отметил, что он уважает законы и обычаи Германии, но хочет, чтобы его любовь к родине тоже уважали. Ну вот и все о спорте на сегодня. We'll be right back.
ночь я с тобой, пока ты дышишь, было так всегда. Ты помнишь, будет так всегда.
Наша волна. Радио Большого Ванкувера. И это время рекламы.
The 11th annual Vancouver Latin American Film Festival runs from August 30th until September 8th. This year's festival will feature over 40 of the best feature-length and short films to come out of Latin America over the past year, including a spotlight on Colombian cinema, Canada Looks South, Asian perspectives from Latin America, and a series of talkbacks with guest directors following selected screenings. Online ticket sales begin on August 14th at vlaff.org.
Jazz is a word that means many different things to many different people. The best definition of jazz that I know of is the jazz show on CITR with yours truly, Gavin Walker. Monday nights, 9 to midnight, with the jazz feature at 11 o'clock. Check us out every Monday.
Что ж, мы продолжаем программу. Уже говорили сегодня о достижениях, так вот еще об одном открытии. Военные эксперты уличили армию КНДР в показухе. Проанализировав видео с парада в честь 60-летия окончания Корейской войны 1950-53 годов, они обнаружили, что вместо баллистических ракет зрителям показали безобидные макеты, а военные самолеты на самом деле были перекрашенными старыми гражданскими транспортниками.
В августе 2013 года многие военные вестники опубликовали фотографии Ил-76 в камуфляжной окрасе и с опознавательными знаками ВВС Корейской Народной Армии. Тогда эксперты предположили, что корейские военные могли откуда-то получить новый Ил-76, поскольку все три транспортных самолета этого типа, имеющиеся в распоряжении страны, всегда имели гражданскую ливрею национального оператора Air Korea.
Именно в военном окрасе Ил-76 приняли участие в военном параде в Пхеньяне 26 июля 2013 года. Как сообщили NK News, уже через несколько недель самолеты перекрасили обратно, поскольку в противном случае это помешало бы им возить грузы в другие страны. Военным самолетам нужно получать особое разрешение на пересечение воздушного пространства других стран.
Впрочем, выяснилось, что не только транспортные самолеты были фальшивыми. Эксперты, опрошенные NBC News, сошлись во мнении, что межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-13», которую в очередной раз продемонстрировали на параде 26 июля, является мистификацией. По утверждениям северокорейских военных, эта ракета уже неоднократно испытывалась и способна поражать территорию США.
Однако, как рассказал NBC News бывший сотрудник Центра стратегических исследований Ранд Маркус Шиллер, эта работа даже в принципе не могла взлететь в воздух, ракета. В частности, он обратил внимание на неровность носового обтекателя ракеты. Подобная оплошность неминуемо бы привела к отклонению ракеты от курса. Еще более примечательным ему показалось отсутствие разгонных ступеней, без которых межконтинентальную баллистическую ракету создать невозможно.
Наконец, Шиллер отметил, что, судя по различному расположению сопел на бортах ракеты, демонстрировавшиеся на параде ракетные комплексы являются даже не тренировочными макетами, а сделанными наспех демонстрационными пустышками. Отмечается, что номера на продемонстрированных на параде ракетах отличались от тех, что были нанесены на «Хвасон-13» на параде в апреле 2012 года.
По мнению Шиллера, это могло означать только то, что военные перекрасили номера, чтобы у наблюдателей сложилось впечатление о том, что ракет на самом деле больше. К аналогичным выводам о принципиальном подлоге в северокорейской ракетной программе пришли и другие специалисты в ракетной области, опрошенные NBC News.
Таким образом, справедливым может оказаться мнение многих военных аналитиков, которые утверждали, что у КНДР нет средств доставки ядерных боеголовок, которые могли бы достигнуть побережья США.
По мнению Виктора Ча, советника бывшего президента США Джорджа Буша-младшего по азиатским проблемам, прояснившийся подлог в ракетной программе КНДР может означать, что США могут меньше волноваться о том, что происходит в КНДР, и обратить внимание на более актуальные проблемы, например, Египет. Ну что ж, уже обратили. Ну а сегодня мы завершаем нашу передачу.
Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9.
С передачей «Ла Фиеста». А мы прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
Есть ли где-то Миссисипи?